С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. В Москве задержаны четверо уроженцев Чечни, подозреваемых в подготовке терактов. В столице Бахрейна, Манаме, не прекращаются массовые волнения. Оппозиция собирается действовать по египетскому сценарию. Российские журналисты продолжают испытывать давление со стороны властей и подвергаться нападениям. Опубликован ежегодный доклад Международного комитета журналистов. Считают ли россияне, что российская судебная система является независимой? Развитие скандала вокруг заявлений помощницы председателя Хамоунчевского суда о приговоре по делу Ходорковского. И культура. Российский дирижер Кирилл Петренко возглавит Баварскую оперу. Сегодня в Москве на Киевском вокзале были задержаны 4 человека, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом утром сообщили информационные агентства, пока лишь со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Примечательно, что именно здесь на прошлой неделе лично проверял обеспечение безопасности президент России Дмитрий Медведев. Несмотря на это, задержание, как сообщает Интерфакс, происходило уже в вагоне поезда, готовившегося к отправлению. Известные на этот момент подробности расскажет мой коллега Михаил Соленков. Он рядом со мной в студии «Свобода». Михаил, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Марк. По уточненной информации, которую озвучил глава МВД Чечни Руслан Алханов, задержание на Киевском вокзале Москвы – это совместная операция чеченских и московских сотрудников уголовного розыска. Четверо задержанных жителей Чечни, один из них в 2009 году был объявлен в федеральный розыск. Сообщения о том, что они готовили теракт в столице, пока не подтверждаются. Есть лишь предположение, что женщине, которая была задержана в ходе операции, отводилась роль смертницы, и она должна была взорвать бомбу в людном месте. Тем не менее, глава МВД Чечни заявил в Грозном, цитирую: «У нас нет никакой информации о том, что кто-либо из данной группы намеревался совершить подрывы в Москве». Конец цитаты. Ничего не говорится и о том, было ли изъято оружие или взрывчатка. Известно, что задержанные на Киевском вокзале намеревались покинуть Россию. Их сняли с поезда, который отправлялся в столицу Молдавии, Кишинев. Называются фамилии. Это 26-летний Хасан Нажаев, 30-летний Руслан Юсупов. Хотя некоторые источники сообщают, что документы на это имя поддельные, и настоящее имя и фамилия задержанного Хасубаталов. 28-летний Рамзан Халиев и 39-летняя вдова одного из полевых командиров Анжела Баталова, предположительно, сестра одного из задержанных. У милиционеров была оперативная информация о том, что Баталова попытается организовать выезд за границу троих человек, один из которых находится в федеральном розыске, двое являются пособниками членов незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Подробных данных о том, как проходила эта спецоперация, нет. Сообщается лишь, что была попытка оказать сопротивление милиционерам, но операцию удалось провести быстро, и поэтому серьезного сопротивления задержанным оказать не удалось. Данные о дальнейшей их судьбе разные. По одним сообщениям, они переданы сейчас сотрудникам Федеральной службы безопасности России, по другим находятся в линейном отделении внутренних дел Киевского вокзала в ожидании этапирования в Чеченскую республику. Они допрошены. Более подробной информации нет. Вы, Марк, упомянули о том, что на минувшей неделе президент России Дмитрий Медведев посетил Киевский вокзал, проверял, как обеспечивается безопасность пассажиров, и остался недоволен. Было дано поручение руководству ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Минтранса до 1 апреля разработать комплексный план проведения в России учений по обеспечению безопасности на транспорте и в других местах массового пребывания людей. Ну а накануне Дмитрий Медведев на закрытом совещании обсуждал с членами правительства и руководством российских железных дорог конкретные меры, направленные на усиление безопасности на транспорте, от вопросов реорганизации системы транспортной безопасности до финансирования всех мер. Был также затронут вопрос об обеспечении безопасности зданий и сооружений, в том числе и жилых домов, и вице-премьер Дмитрий Казак обещал выпустить постановление с регламентами антитеррористической устойчивости строений.
Спасибо, Михаил. Я надеюсь, что новые подробности появятся к дневным информационным программам «Радио Свобода». Михаил Соленков рассказал известные на этот час новости о задержании на Киевском вокзале в Москве 4 человек, якобы готовивших теракт. Тем временем в Дагестане продолжается расследование двойного теракта, совершенного в понедельник в селе Губден. В результате двух взрывов погибли 27 человек. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил Интерфаксу, что смерть смертница, осуществившая один из взрывов, имеет отношение к взрыву 31 декабря в стрелковом клубе на юго-востоке Москвы. Ранее следователи, занимающиеся терактом в Домодедово, заявляли, что этот инцидент был, в свою очередь, одним из эпизодов подготовки теракта в аэропорту. Тему ситуации на Северном Кавказе продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Два взрыва в дагестанском поселке Губден произошли по той же схеме, по которой действуют северокавказские боевики, заявляющие, что борются не с мирным населением, а с силовыми структурами. Один самоподрыв произошел у поселкового отделения милиции, другой у блокпоста на выезде из Губдена. Версии были выдвинуты две, и по одной из них взрывы совершили так называемый русский ваххабит по фамилии Раздобудько и его жена, а по другой – некая группа Даудова. Президент Дагестана Магомед Салам Магомедов в интервью российскому государственному телевидению высказался решительно.
Есть часть боевиков, которые, значит, занимают непримиримую позицию, с ними может быть только жесткое силовое решение, и они должны понести заслуженное наказание.
Ситуация в Дагестане и на Кавказе в целом очень нестабильна, считает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. По его словам, даже если последняя вспышка террористических атак имеет конкретные причины, можно говорить о ведущейся на Кавказе гражданской войне.
Мы это наблюдали неоднократно, такие вспышки, всплески, причем то еженедельно, то ежемесячно, то в одном Дагестане, то в Дагестане и в Чечне, то сразу и в Дагестане, и в Чечне, и в Кабардино-Балкарии. Искать каждый раз какую-то отдельную причину на протяжении многих лет, но это уже несерьезно. В принципе, то, что вот сейчас мы наблюдаем последние дни, это все прекрасно укладывается в этот самый концепт гражданской войны, который, по-моему, сейчас уже никто не отрицает, чуть ли не президент, хотя еще полгода тому назад все время возникали какие-то дискуссии. А коли это гражданская война, то воюют и внутри между собой, воюют и против федералов, и так далее. И это будет продолжаться. Есть другое объяснение, которое сейчас популярно среди некоторых экспертов. Произошел раскол в эмирате Кавказ, появились какие-то группы, откололись какие-то люди, и каждая из них хочет доказать, на что она способна. Я, в общем-то, принимаю такое объяснение, только тогда получается, что любая отколовшаяся от эмирата Кавказ ячейка, а эмират-то Кавказ, она официально признается неким центром таким, знаете, что ли, основой, стержнем. Так вот, любая отколовшаяся от него группировка может делать все, что угодно. Но это, в свою очередь, опять же укладывается вот в эту самую концепцию гражданской войны. То есть не важно кто, а важно, что это может сделать каждый. И вот эти последние дни как раз это подтверждают.
Мнение Алексея Малашенко о разрозненности последних проявлений экстремистской активности разделяет и председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Он полагает, что эта разрозненность совсем не обязательно является свидетельством слабости боевиков.
Дело в том, что вообще террористическая сеть на Северном Кавказе сейчас действует действительно как сетевая организация. И то, что говорят, эмират Кавказ очень слаб, на самом деле тем, что у него нет единого управления из единого центра, на самом деле я не уверен, что это не его, наоборот, сила. Действительно, вполне очевидно, что многие группировки, которые даже признают верховенство Доки Умарова, действуют достаточно автономно.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ проводят обыск в ОВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании горного бизнеса. На Киевском вокзале Москвы задержаны четверо жителей Чечни, подозреваемых в подготовке теракта. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Год Андре Мальро во Франции. К 110-летию со дня рождения писателя, путешественника, министра культуры. 4 года русскому парижскому журналу «Другой гид». Интервью с издателем и редактором Сергеем Дедюлиным. А также культурная панорама и русско-французские музыкальные записи. А А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Московские власти пересмотрят генплан и свернут начатые при Юрии Лужкове городские программы. Они не обеспечены финансированием, не конкретны, а иногда являются коммерческими проектами, пишут сегодняшние ведомости, которым удалось получить подтверждение информации о пересмотре генплана от двух высокопоставленных, но не названных чиновников мэрии. Генеральный план развития российской столицы до 2025 года не раз подвергался резкой критике со стороны экспертов и самих горожан, особенно в том, что касается нового строительства в историческом центре города. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Две недели назад, как напоминают ведомости, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Есть генплан, который нас не устраивает, и правила землепользования и застройки, которых нет». Рекомендации пересмотреть генеральный план развития города содержатся в отчете контрольно-счетной палаты Москвы о качестве и эффективности программно-целевого метода бюджетирования в столице в 2009-2010 годах. По словам аудиторов, генплан не увязан с бюджетом Москвы, цели его размыты. Повышение качества жизни москвичей до уровня среднеевропейского к 2025 году. Или не указаны сроки достижения целей, например, снижение потребления воды с 330 до 235 литров в сутки на человека. Основная идея принятого при Юрии Лужкове документа – разделение города на зоны стабилизации, промышленные территории и районы пятиэтажек, и зоны развития, центр. В-первых, должны вестись реконструкция и новое строительство, во-вторых, только капитальный ремонт и благоустройство. Оспорить генплан в суде пыталась партия «Яблоко», но она проиграла в двух инстанциях. В иске партии указывалось, в частности, что генплан в нарушение градостроительного кодекса и закона о статусе столицы не был согласован с федеральным правительством. Жалобу «Яблоко» на решение судов еще будет рассматривать надзорная инстанция. И самый легкий для мэрии способ отменить генплан – это согласиться с иском «Яблоко», сказал изданию «Ведомости» лидер партии Сергей Митрохин. К пересмотру документа положительно отнеслись защитники московской старины, говорит координатор Московского общества охраны культурного наследия Марина Хрусталева.
Генплан в прошлом году был принят достаточно поспешно, с нарушениями в общественных обсуждениях, с огромной критикой экспертов и специалистов, но при этом в самом генплане заложен пункт, там есть пункт о том, что генплан может пересматриваться, дорабатываться, в него могут вноситься изменения, причем это может происходить достаточно часто. То есть генплан не был принят как документ, который не подлежит никаким изменениям. Поэтому то, что сейчас господин Собянин заявил о возможном пересмотре генплана, это, с одной стороны, не является революцией, а с другой стороны, это очень хороший знак, потому что это значит, что действительно новая мэрия понимает несовершенство принятого генплана и готова профессионально с ним работать.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» координатор Московского общества охраны культурного наследия Марина Хрусталева. Ее коллега, координатор архнадзора Рустам Рахматуллин, перечислил нам те изменения, которые, на его взгляд, должны быть внесены в генплан.
Первое – это те изменения, которые предусмотрены самим генпланом. Нам удалось провести поправку, согласно которой он должен актуализироваться раз в квартал. Если не выходить за пределы темы охраны наследия, то актуализация раз в квартал должна быть связана с утверждением новых списков памятников, с утверждением новых территорий памятников. Территория памятника – это часть его самого. Например, усадьба – это не только строение, но и владение, двор, которое также должно быть неприкосновенно. Вот в Москве тысячи неутвержденных территорий, как и тысячи выявленных и заявленных памятников. По мере их принятия на охрану, по мере повышения их статуса и по мере утверждения их территорий, генплан должен актуализироваться. Но кроме этого, есть концептуальные замечания генплану, которые поправками не исправляются. Они есть у всех экспертов, не только у экспертов по охране наследия. Они есть у транспортников, у социологов, экономистов и так далее, и так далее. Совокупный анализ генплана приводит к мысли, что он должен быть пересмотрен более радикально. И мэрия начинает соглашаться с этим мнением.
Сказал «Радио Свобода» координатор архнадзора Рустам Рахматуллин. У городских программ аудиторы контрольно-счетной палаты обнаружили те же недостатки, что и у генплана. Например, мероприятия в сфере транспорта и развития дорожной инфраструктуры есть в 24 городских программах, но комплексного документа нет. Деньги на строительство новых линий метро предусмотрены планом метростроения и программой жилищного строительства, причем цифры не совпадают, удивляются аудиторы. По плану на строительство строительство участка от станции Чкаловская до Мариной Рощи за 3 года потратили 22,8 миллиарда рублей, а согласно программе 9,5 миллиардов за 5 лет. Программа развития малой авиации по сути является коммерческим проектом. Далеко не все из 75 городских программ имеют отношение к городскому хозяйству. Деньги московского бюджета тратятся на шефство Москвы над военно-морским флотом, поощрение съемок кино в городе, поддержку соотечественников за рубежом. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В столице Бахрейна, Манаме, не прекращаются массовые волнения. Тысячи людей провели минувшую ночь на главной площади города. Протестующие требуют отставки правительства и говорят, что намерены действовать по египетскому сценарию. Ранее в столкновениях с полицией погибли 2 демонстранта. Последние новости о ситуации в Бахрейне в прямом эфире нашей программы расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, действительно, те, кто участвует в выступлении в Бахрейне, не скрывают, что они вдохновлены примером Египта. В результате в центре Манамы появилась фактически вторая уже площадь Тахрир. Напомню, что это центральная площадь Каира. И вот манифестанты переименовали в площадь Свободы, Жемчужную площадь в центре Манамы. И они требуют политических реформ, однако подчеркивают, что не собираются свергать нынешнего короля страны шейха Хамада бин Асу аль-Халифа. Однако требуют ухода в отставку премьер-министра правительства Халифа бин Салмана Халифа. Это тоже член правящей династии, но стоит отметить, что он занимает пост главы правительства уже 40 лет. Я напомню нашим слушателям, что независимость Бахрейн, вот это островное государство в Персидском заливе, население которого составляет около 500 000 человек. Независимость эта страна получила в 1971 году, в 2002 она стала конституционной монархией, и вот в течение всего этого срока премьер-министр был один и тот же, его обвиняют в коррупции, и, в общем-то, социальные и политические требования – это основные требования тех, кто участвует в нынешних манифестациях, однако, конечно же, есть еще и другая очень важная сторона проблемы, вот, которая отражает ситуацию. Дело в том, что 2/3 населения Бахрейна составляют шииты, а правит страной суннитская династия в течение уже многих лет. И, в общем-то, шииты проявляют недовольство, и, в частности, представители шиитов в парламенте говорят о временном, по крайней мере, сложении с себя полномочий. И демонстранты, вот те несколько человек, которые погибли в ходе этих беспорядков, это тоже представители шиитов. И вот эта ситуация заставила короля Бахрейна выступить и выразить публично соболезнования семьям погибших и пообещать провести расследование. Однако некоторые депутаты-сунниты говорят, что за выступлениями шиитов стоит Иран. Ну, Иран, напомню, это шиитская страна. Ну, и в этой связи, наверное, стоит заметить то, что в Бахрейне находится военно-морская база Соединенных Штатов, и, возможно, это побуждает Иран, возможно, каким-то образом расшатывает ситуацию в Бахрейне. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости о ситуации в Бахрейне, где продолжается многотысячная акция протеста на главной площади столицы страны Манамы. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к новостям напрямую, связанным с Россией. 2010-й стал первым за долгое время годом, обошедшимся в России без гибели журналистов. Об этом и говорится в опубликованном накануне ежегодном докладе Международного комитета защиты журналистов. Тем не менее, говорится в этом документе, атаки на журналистов продолжаются, а дела о ранее совершенных убийствах расследуются медленно. Всего в мире в 2010 году по подсчетам комитета погибли 42 журналиста. Подробности в материале Елены Поляковской.
За 19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов ведет статистику, больше всего представителей СМИ погибло в Ираке. На втором и третьем местах, соответственно, Филиппины и Алжир. Россия в этом списке находится на 4-м месте. С 1992 года в стране, по данным Комитета защиты журналистов, погибло 53 представителя СМИ. В докладе международной организации, подводящем итоги 2010 года, говорится, что впервые за последние годы в России не погиб ни один журналист. Хотя, по словам координатора программ Европы и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Нины Огняновой, международная организация обеспокоена продолжающимися случаями нападений на представителей СМИ в России.
В прошлом году хотя бы не были убийства на журналистов, которые были прямо связаны с профессиональной деятельностью. Помимо один журналист, я говорю об Олеге Кашине, был очень жестоко избит в отместку за его деятельность. И это дело до сих пор не раскрыто, так как не были раскрыты 19 другие убийства журналистов с начала 2000 года. И вот эта обстановка именно безнаказанности делает ситуацию в России очень опасно для журналистов. Журналисты продолжают работать в обстановке страха, в обстановке самоцензуры. И пока их убийца и те, которые на них нападали, не будут наказаны, эта обстановка будет продолжаться.
С Ниной Огняновой согласен президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Он считает, что в цифрах российских и международных организаций есть разночтения. Однако Симонов говорит, что разница заключена в том, как учитываются преступления против журналистов.
Погибший при исполнении служебных обязанностей – это тот, обстоятельства гибели которого нам не до конца ясны. Для них погибший при исполнении служебных обязанностей – это гибель, подтвержденная правоохранительными органами. Мы не испытываем такого доверия к правоохранительным органам, как они, и поэтому наши цифры всегда отличались, отличаются и будут отличаться, что на самом деле не делает их цифры менее ценными, просто это надо знать и учитывать, когда рассматриваешь эти цифры. На сегодняшний день, я думаю, что у нас еще, по крайней мере, по двум-трем случаям пока просто нет ясности. Я расцениваю ситуацию таким же образом, как Международная федерация журналистов, которая на сегодняшний день ввела как главную программу безнаказанности преступлений против журналистов. Эта линия на безнаказанность преступлений, она основная в защите журналистов. Мы ровно это пытаемся доказать, что, к сожалению, те, кто виновен в тех или иных преступлениях против журналистов, оказываются не только не наказанными, но и не выявленными.
В докладе Комитета защиты журналистов выражена озабоченность тем, что до сих пор в России не раскрыты преступления против журналистов. Речь идет не только о резонансных убийствах Анны Политковской, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, но и о преступлениях в регионах, которые не столь широко освещались даже в российских СМИ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим через несколько минут. Во второй половине часа «Свободы в полдень». Что думают россияне о российской судебной системе? Является ли она независимой? Может ли преподавание истории в республиках Кавказа быть одной из причин межнациональной напряженности? И культура. Российский дирижер Кирилл Петренко возглавит Баварскую оперу. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Киевском вокзале в Москве задержаны четверо жителей Чечни, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщил сегодня министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, задержание проведено во вторник вечером, когда подозреваемые собирались выехать в Кишинев. Сотрудники ФСБ провели обыск в ОВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса». Вчера по этому делу были задержаны два офицера управления по борьбе с экономическими преступлениями. В Краснодарском крае новым начальником Главного управления внутренних дел назначен генерал-майор милиции Владимир Веневский. Прежний глава краевого ГУВД Сергей Кучерук был снят с должности после трагедии в станице Кущевская, где были жестоко убиты 12 человек. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. В документе устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы взятки или коммерческого подкупа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Италию. Ожидается подписание ряда совместных документов о сотрудничестве в сфере энергетики, финансов и военного транзита. В ливийском городе Бенгази в столкновениях демонстрантов с полицейскими ранено около 10 человек. Сообщается, что причиной протестов стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес правительства. В Мексике в результате нападения погиб сотрудник миграционной службы США. Его коллега получил ранение. Швеция в четверг снимает гриф «Секретно» с дипломатических материалов, касающихся распада Советского Союза. Соединенные Штаты выделят в этом году 25 миллионов долларов на помощь пользователям интернета, на которых оказывают давление авторитарные режимы. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Развитие скандала, последовавшего за рассказом сотрудницы Хамонического суда Натальи Васильевой. Помощница судьи Виктора Данилкина рассказала об обстоятельствах вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. О том, что приговор был навязан сверху. Перспектива независимой экспертизы наиболее резонансных уголовных дел по инициативе Президентского совета по развитию гражданского общества тоже интересный момент. Почему сами судьи восприняли эту экспертизу и ее вероятность как угрозу. Радио «Свобода» решила выяснить мнение известных россиян, не связанных с политикой, и простых людей. Является ли российская судебная система по-настоящему независимой? Тему продолжит моя коллега Кристина Горелик.
Российские суды зависимы, считает актер Александр Филипенко, но сразу предлагает свой вариант решения этой проблемы.
Должно это разрешиться неким расследованием, которое хорошо бы освещать. У нас отсутствует диалог с властью, с судом, с кем угодно. Нет диалога, нет толерантности, уважения другого человека нет. Вот и все. И вот это на... А выход один, только в диалоге найти компромисс. Прямой эфир. Понимаете, и отвечать тот, кто не говорит, тут же судить за клевету прямо сразу.
Тем же судом.
Нет, ну вот да, ну другим этим вот открыто сразу.
А будет такой суд, вот как вы думаете?
Обязательно. Это все у Куджавы сказано, все у Куджавы. Пока покаянного слова не выдохнет спалая грудь, придется нам снова и снова холопскую лямку тянуть. На свободе выступает очень много умных людей. Вот это надо все открыто всем и выступить. Сегодня у меня вот один день Ивана Денисовича пойду читать. Вот я и делаю то свое простое дело. И играю Ивана Денисовича 31 числа каждый раз. 31 мая буду играть. Потому что 31 марта я буду читать стихи Шаламова и Домбровского в музее Пушкина.
Это ваш вклад в движение 31
да.
Защиту свободы
да.
Собраний?
Да.
Этот же вопрос, считаете ли вы независимой судебную систему в России, я адресовала главному режиссеру Московского театра юного зрителя Генриетте Яновской.
Если бы у нас верили в суд еще с давних времен, то, может, и не возникло бы этого в народе. От тюрьмы, да, от сумы не зарекайся. Ну, я же выросла в советской стране. Ну, я же довольно много знаю. Поэтому, когда говорят про независимый суд, я всегда с диким интересом это слушаю. Откуда он может взяться? Какие для этого есть предпосылки? Кто это будет делать? Кто там будет работать? Каким образом судья не будет зависеть от того, что он живет в том же доме, в котором остальные, что он входит в тот же темный подъезд, что у него есть дети, что он думает о старости и так далее? Я прекрасно понимаю, что если бы о независимости судов задумывалось руководство страны, то вот произведя дикую раскрутку вины Ходорковского, понакричав, какой он виноватый, потом дали бы судье Данилкину вынести абсолютно оправдательный приговор. И сказали бы, смотрите, какой у нас независимый суд. Ну, нам бы хотя бы доказывали от обратного. Понятна логика? Ну, вот и все. Вот и весь вся наша независимость.
К процессу над Ходорковским и Лебедевым главный режиссер Тюза относится с брезгливостью, называет позорным. То, что происходит в стране сейчас, страшно опасная вещь, говорит Генриетта Яновская. Но ее обнадеживает и радует тот факт, что самые разные люди начинают стыдиться того, что, не разобравшись, подписывали письма против Ходорковского. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
А что думают простые россияне? Считают ли они независимой российскую судебную систему? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Скорее нет, чем да. Такое впечатление складывается на тех же самых телевизионных программах. Ну, нам тяжело разобраться насчет Ходорковского, насчет последних событий в Краснодарском крае. Вот и все.
Не считаю. Коррупция, везде взятки. Так же, как и вся система. Везде все куплено. Сплошное безобразие.
Не считаю. Но думаю, они все равно продаются, об этом все время говорят, об этом все время пишут. Но живые люди говорят, что не всегда это справедливо.
Не в полной степени, я так думаю. Но все равно от кого-то зависит. Например, от высшего руководства. Все зависит от того, кого судят.
Ну, с этой системой пока не сталкивался, но считаю, что она в той степени независима, но в какой или иной степени, но не так сильно, как говорят. То есть она зависима.
Ну, кто больше заплатит, тому и флаг в руки, как говорится. Так выходит. Независимый, зависимый. Какая сторона побольше заплатит, так и будет. Мне кажется, так. Там зависимости никакой нету.
Нет, не считаю. Не знаю даже, но не независимые. На мой взгляд, они зависят от денег, от финансовых средств, от взяток, конечно.
Они все зависят, зависят от власти. Раньше был Федор, сейчас этот, кто у нас, президент Игнатьев, от него зависит. А почему зависит? Потому что власть, она все, она задавит всех, пусть хоть кто попробует слово сказать, она их задавит.
Независимо? Не знаю. От чего-то зависит, смотря в каких ситуациях. Деньги все, наверное, решают.
Нет, не считаю. Потому что вокруг беззаконие творится, произвол властей. Суды – это органы, которые поддерживают настоящую власть. Поэтому они зависимы полностью от власть имущих.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы независимой российскую судебную систему. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Одной из причин роста межнациональной напряженности в России может быть неправильное преподавание истории. Некоторые эксперты в области образования считают, что рост радикальных и сепаратистских настроений вызван, в числе прочего, появлением новых исторических, а точнее говоря, псевдоисторических концепций. Что такое коренные и пришлые народы? Можно ли разделять нации с высокой культурой и так называемым догоняющим типом развития? Какие ответы на эти вопросы предлагают учителя истории в регионах Кавказа? Попытка найти ответы на эти вопросы в материале нашего обозревателя Тамары Леленковой.
Создание официальной версии российской истории оказалось, даже несмотря на то, что были открыты прежде недоступные архивы, делом довольно сложным. Во-первых, трудно воздержаться от оценок и трактовок. Во-вторых, как в любой имперской истории, в ней много событий, о которых в современном обществе лучше бы не вспоминать. Однако именно о них чаще всего и говорят. Наглядный пример тому – Кавказский регион, проблемы понимания истории которого обсуждали в Общественной палате Российской Федерации. Почему актуальность исторических вопросов не иссякает, попробовал определить историк Александр Соколов.
Безусловно, каждый народ, каждый этнос пытается в историографии, в истории, которая разрабатывается тем или другим представителем этой этнической группы, удлинить историю своего народа, сделать ее более красивой, интересной, и чаще всего это бывает за счет других народов. Мне кажется, что на Северном Кавказе это еще связано с тем, что у нас происходит с исторической наукой на федеральном уровне, с изучением отечественной истории. Но возьмем школьный учебник. Если внимательно посмотреть, каким образом происходит интерпретация отечественной истории, то, что преподается в рамках федерального стандарта, то получается следующим образом. История Северного Кавказа начинается где-то в 18-19 веке, когда народы Северного Кавказа перешли под наступ Российской империи. А до этого такое впечатление, что там ничего не было. А вот раз происходит этот некий вакуум на федеральном уровне, то тогда он легко заполняется, хотите публицистикой, хотите интернетом, поскольку человек, не получивший базовые знания о своем крае в школе, не может критически осмысливать то, что ему выдается в различных средствах массовой информации.
Изменений требует и историческое образование в высшей школе, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
Крайне важен и аспект исторического образования в ВУЗе. Мы впервые включили такой курс «Толерантность гуманитарного образования» для первокурсников. Во-первых, это, кстати, было вызвано еще и тем, что у нас достаточно много с Северного Кавказа студентов. И выяснилось, что основная масса студенчества, первый курс, Они вообще не то, что не знают истории, они не знают и вообще, кто живет где.
Глава Международной ассоциации Ассамблеи народов Грузии Гочек Засохов считает, что вопросы истории следует рассматривать беспристрастно, вне национальных интересов.
История – это не икона, оно живой организм. Не надо смотреть на историю, его только, так сказать, изучать, а потом стараться переписывать. Около истории надо ходить как вокруг около скульптур. И надо преподнести его нашим будущим поколениям, современникам, если это мы можем, так, как оно смотрится лучше всего. То, что касается разных геноцидов. А как вы думаете, вот был вопрос затронут, геноцид черкесского народа. А что, до Русской империи на Кавказе геноцидов не было? Татаро-монголы там возрождением занимались? Или другие, которые наступали, так сказать, на Северный Кавказ?
Гочет Засохов прав. Мифы берутся из материала, который созвучен проблемам современности. Рассказывает историк, уполномоченный президента Карачаево-Черкесской республики по связям с религиозными организациями Евгений Кратов.
Действительно, есть спрос на мифологию, на мифологизированную историю. Этот спрос объективен. И есть предложение. Предложение, оформляемое действительно и в значительной части дилетантами, но и в значительной части профессиональными историками-коллегами. Причина многих мифов – это, во-первых, политический интерес или национальный интерес. Возрождение национальной истории, она это всегда порождает стремление к какому-то мифу, объединяющему мифу. Поэтому надо помнить, во-первых, нельзя нарушать принципы историзма, потому что та же проблема трактовки геноцида является проблемой непонимания очень простого принципа историзма. Мы очень часто переносим критерии нашего времени в прошлое. Нельзя оценивать поступки и деяния наших предков с позиции современности. Надо объединяться и вместе делать историю, и заниматься очень серьезно учебной литературой, которая требует уже взвешенных посылок, не исключать дискуссии, но сводить дискуссии позитивное, конструктивное русло.
Итак, прежде чем новые учебники по истории будут написаны, пройдет еще немало времени. А пока вопрос, как сегодня изучать историю, каждый преподаватель решает самостоятельно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Киевском вокзале Москвы сегодня были задержаны четверо жителей Чечни, подозреваемых в подготовке теракта. Сотрудники ФСБ проводят обыск в УВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. В ливийском городе Бенгази в столкновениях демонстрантов с полицией ранено около 10 человек. США выделит в этом году 25 миллионов долларов на помощь пользователям интернета, на которых оказывают давление авторитарные режимы. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел предупреждает. Эксклюзивное интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Непрозрачные Домодедово. Анализ Андрея Сотника.
Право автора.
Илья Мильштейн. Послесловие к интервью с Михаилом Горбачевым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в январе сократился почти на 11% к уровню декабря. Однако в годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, он увеличился на 6,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за 2010 год, как сообщалось ранее, объем промышленного производства в России вырос на 8,2%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит $365 за тонну, увеличившись почти на $18,5 по сравнению с действующей ставкой. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 января по 14 февраля средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила почти $96 за баррель или около $700 за тонну. Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства России перед энергетиками в течение января увеличилась на 12% до 81 миллиарда 700 миллионов рублей, заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. При этом задолженность населения России перед предприятиями ЖКХ, по данным на конец минувшего декабря, составляла более 300 миллиардов рублей. Российская государственная корпорация «Ростехнологии» предложила руководству Белоруссии объединить двух производителей грузовиков – российский КАМАЗ и белорусский МАЗ. В случае завершения сделки, как сообщил глава «Ростехнологии» Сергей Чемезов, КАМАЗ станет владельцем 100% акций Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит пакет акций в новой компании. Компании Deutsche Börse и NYSE Euronext, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и США, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей в мире биржевым оператором, в 2,5 раза опережая по объемам собственной выручки ближайшего конкурента американскую биржу NASDAQ. В объединенной компании 60% ее акций будет принадлежать немецкой стороне и 40% американской. Курс доллара на сегодня 29 рублей 28 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 43 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. В Германии руководство Байройтского музыкального фестиваля объявило, что грядущее в 2013 году 200-летие Вагнера отметит исполнением тетралогии «Кольцо Нибелунга» под управлением российского дирижера Кирилла Петренко. Переговоры о постановке ведутся со знаменитым кинорежиссером Вимом Вендерсом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Свои представления о будущей деятельности в Мюнхене маэстро Петренко выразил так. Работа с лучшими певцами мира и с оркестром, который музицирует с невероятно сердечной отдачей, означает для меня, как для человека, появление нового центра моей жизни среди этих людей, которых я хочу взять с собой в путь. До 2013 года еще немало времени, и пока Петренко, спрос на которого в музыкальном мире велик, дирижирует лучшими оркестрами и в лучших оперных театрах в Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Берлине, где он пока продолжает жить между разъездами. Звучит фрагмент третьего концерта Бетховена для фортепиано с оркестром, играет немецкий пианист Ларс Фогт, в сопровождении Берлинского филармонического дирижирует Кирилл Петренко. Оркестр Берлинской филармонии, один из лучших в мире, уже дважды приглашал молодого дирижера, а далеко не все, кто дирижировал этим оркестром, получали потом повторное приглашение. Это своеобразный знак качества. В бытность музыкальным руководителем комиши опер Петренко нередко выступал и с оркестром театра с симфоническими программами. Он, в частности, открыл заново для берлинской публики известного до войны чешского композитора Йозефа Сука, рассказывает Кирилл Петренко.
Роясь в фонотеке, я случайно совершенно наткнулся на композитора Йозеф Сук. И при первом же прослушивании первого произведения я понял, что это гений, что это гигант. Музыка сравнима с музыкой Скрябина, Малера, Цимлинского. То есть поздняя романтика, которая использует такие гармонии, такую оркестровку, что кажется, что эта музыка написана человеком, который живет в 22 веке.
4 февраля, после большого перерыва, Петренко снова дал в комише опер симфонический концерт с оркестром театра, исполнив 6-ю симфонию Бетховена и «Прометея», поэму «Огня» Скрябина с предписанной автором светопартитурой. Рассчитывал я и на интервью с дирижером, но, к моему глубокому сожалению, руководство театра известило меня накануне концерта о том, что маэстро Петренко в настоящий момент не дает интервью. Поэтому для того, чтобы поближе познакомить вас с будущим музыкальным королем Баварии, я пользуюсь своими записями интервью с Кириллом Петренко в период его работы в комише опер. Я объясняю для себя нынешнее молчание Кирилла тем, что до практического воплощения объявленных уже назначений еще немало времени, а вокруг них есть много такого, о чем бы его наверняка захотели бы спросить журналисты и о чем он, видимо, не хотел бы пока говорить. Например, о известном немецком кинорежиссере Виме Вендерсе, который, как пишет немецкая пресса, будет ставить все четыре оперы «Кольца Нибелунга» в Байройте. Официального подтверждения этой договоренности еще нет, но одна из руководительниц фестиваля, Катарина Вагнер, подтвердила факт переговоров с Вендерсом, выразив при этом уверенность, что они, переговоры, вскоре должны быть успешно завершены. Косвенным подтверждением практически достигнутого соглашения было для меня и присутствие Вендерса в зале Комиши опер на последнем концерте. Перед тем, как возглавить баварскую оперу, Кириллу Петренко предстоит в Байройте продирижировать вагнеровским кольцом. Думаю, что ему поможет опыт работы над кольцом в Майнингене 10 лет назад, когда он продирижировал циклом в течение 4 дней подряд.
Этот опыт был феноменальный. Конечно, в физическом отношении было очень тяжело, но на четвертом прогоне как бы уже как резервы какие-то появились, и научился немножко свои силы как-то расходовать более объемно.
Еще один интересный штрих к творческому портрету Кирилла Петренко. В Мюнхене в качестве главного он намерен дирижировать 40 спектаклей в год, отдав при этом другим дирижерам оперы французских композиторов, так как Петренко считает свое знание французского недостаточным, чтобы быть в необходимой для него степени точным в нюансировках.
О дирижере Кирилле Петренко, который в 2013 году возглавит Баварскую оперу, рассказывал Юрий Векслер. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение», и мы возвращаемся к одной из тем нашей программы. Одно из резонансных дел последних лет, которые предлагают подвергнуть независимой экспертизе члены Президентского совета по развитию институтов гражданского общества, это смерть юриста британской компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Напомню, Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, умер осенью 2009 года в московском СИЗО, по официальным данным, от сердечной недостаточности. Адвокаты и правозащитники утверждают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. А что думают об этой истории россияне, по данным опросов общественного мнения? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
Только 11% опрошенных Левада-центром думают, что Сергей Магнитский погиб по случайной ошибке правоохранительных органов. Более 40% россиян уверены, что юристу преднамеренно не оказывали медицинскую помощь и что это была форма психологического давления на него. Более того, 39% думают, что такие случаи довольно распространены. И еще пятая часть респондентов полагает, что это обычная практика силовиков. А насколько внимательно следят граждане страны за делом Магнитского? Об этом я спросила социолога Дениса Волкова.
Порядка 7% внимательно следят или хорошо знакомы с происходящим. Еще 22% что-то слышали, но в чем суть, сказать не могут. И основная часть, порядка 70%, говорят о том, что впервые услышали об этом деле, когда к ним пришел интервьюер. То есть вот 70% они вообще не в курсе происходящего.
А чем вы это объясняете?
Это на самом деле весьма распространенная ситуация, когда дела, похожие на дело Магнитского, они не попадают в информационное поле, прежде всего на телевизионные каналы. Можно здесь сравнить это с делом о запретном искусстве, ситуации вокруг Подробинника.
А что думают люди о причинах смерти Сергея Магнитского?
Мы спрашивали скорее о том, является ли то, что Магнитскому не оказывали медицинскую помощь случайностью, или же это было сделано преднамеренно. И при том, что 70% не слышали об этом деле, 40% говорили о том, что это все-таки преднамеренное убийство. Здесь о чем можно говорить? То, что тема произвола, она знакома и близка большинству россиян, и они готовы предположить, что государство, отдельные чиновники, отдельные представители правоохранительных органов будут действовать со злым умыслом, нежели предположат, что такие события всего лишь случайность.
Будут ли наказаны виновные, по мнению россиян?
То, что виновные будут наказаны, думают порядка 30% наших респондентов, то есть их или привлекут к уголовной ответственности, или уволят из органов. Примерно столько же, порядка 30% говорят, что ничего не произойдет, еще треть затрудняется с каким-либо ответом, в силу того, что это событие не получило огласки. Вряд ли можно говорить об адекватном понимании, потому что 70% просто не слышали о происходящем. Люди скорее заведомо предполагают, государственный произвол, ну, в силу того, что, во-первых, они знают, что не влияют на происходящее, и, с другой стороны, то, что они знают, что при обращении в правоохранительные органы, при обращении в судебные органы, их права не будут защищены. И вот, как бы, эта общая атмосфера произвола, беззащитности и безнаказанности, она заставляет предполагать людей, что вот при общении с правоохранительной системой человек заведомо будет находиться в ущербном состоянии. Наверное, именно поэтому значительная часть респондентов в отсутствии какой-либо информации готова заведомо обвинить государство.
А явствует ли каким-то образом из ваших данных, какие чувства вызывает у граждан страны эта ситуация?
Каждый отдельный человек понимает, что может оказаться, в принципе, на месте Магнитского, то есть, что его права могут быть нарушены, что он пострадает от произвола правоохранительных органов и не чувствует себя защищенным. И поэтому здесь идет речь о каком-то страхе, о боязни. И поэтому, поскольку человек говорит о том, что сделать ничего не может, здесь применяется такая стратегия, как уход от взаимодействия с правоохранительными органами, с какими-то государственными органами. Когда вот человек пытается стать незаметным для системы, здесь нельзя говорить о том, что начнется какое-то движение там, в защиту пострадавших, поскольку большинство считает себя бессильным, бесправным и не имеет опыта какого-то коллективного действия. Поэтому каждый пытается затаиться, пытается уйти в тень и жить какой-то своей частной жизнью, понимая, что в любой момент его права могут быть нарушены.
Говорил социолог Левада-центра Денис Волков. Итак, почти 30% россиян думают, что за смерть Сергея Магнитского никто не понесет ответственности. А 42% граждан уверены, что случаи злоупотребления полномочиями в правоохранительных структурах участились в первую очередь в связи с давно начавшимся и постоянно укрепляющимся их интегрированием в криминальный мир.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева, а через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Куда исчезают украинские продукты? В программе участвует редактор программы «Деньги» на телеканале 1+1 Александр Дубинский и редактор интернет-издания «Деньги.ua» Олег Пластовец, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают, как будто.
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим, долой режим.
На высоте 400 метров произошла разбуксировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио